Присутствующие друзья, гости, поздравляем вас снова и снова с праздником Воскресения Иисуса Христа. Христос воскрес! Слава Богу, друзья, мы сегодня будем говорить на тему воскресения Христа. Это фундамент библейской веры. Хорошее время для того, чтобы обратиться к Священному Писанию. Мы прочитаем слова из первого послания Коринфянам, главы 15, стихи с 17 по 20. Первое послание Коринфянам, глава 15. Эта глава практически полностью посвящена рассуждению над воскресением Иисуса Христа. Вопрос о факте воскресения, веры в факт воскресения, рассуждения, дискуссии, оказывается, не новые сегодня, они были и раньше. И вот для того, чтобы донести одной из первых церквей глубину воскресения, Павел посвящает целую главу. И несколько стихов из этой главы мы с вами прочитаем. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Празднование Пасхи было установлено как семейное торжество. По этой причине мы сегодня в Доме Божьем вместе с родителями нашими, вместе с детьми нашими, вместе с внуками нашими, кто-то с правнуками. Это семейный праздник. Праздник благодарности Богу. Это праздник поклонения Богу. Слово «Пасха» библейского происхождения – слово, которое обычно используют и сегодня, значение его – это еврейское слово, значение его – «пройду мимо, не погублю». Слово «Пасха» – «пройду мимо, не погублю». Этот праздник, библейский праздник Пасхи, был установлен более 3500 лет назад. Библейский праздник Пасхи был установлен более 3500 лет назад. Согласно еврейскому летоисчислению, как принято называть Торе, согласно исчислению времени по Торе, сегодня мы с вами живем в 5774 году. В октябре месяце наступит следующий год, 5775. 25 лет остается до исполнения 6000-летнего периода. Это очень знаковое, друзья, событие. Согласно Ветхому Завету, еврейскому летоисчислению, Бог дал закон, дал Тору, которая говорит о Пасхе, в 2248 году. Если мы производим математические расчеты, то получаем разницу, то есть этому празднику сегодня 3526 лет. Праздник имеет достаточно глубокие корни, достаточно глубокие. Установление этого праздника связано было с Божьим повелением помазать кровью животных косяки дверей и перекладину дверей. Тогда, когда народ еврейский, народ израильский ожидал освобождения из египетского плена. Читающие Библию очень хорошо знают, что все, что ожидалось от израильского народа, это помазать кровью косяки дверей. Не более. Остальное от них не зависело. Будьте внимательны. Они ждали, как Божье свидетельство сработает. То есть, если Бог сказал, вы вот это сделаете, и жизнь ваша будет избавлена, они это сделали, потому жизнь их была избавлена. Друзья, важный момент. Вот этот принцип, который заложен был, избавление кровью, он остается основным и для христиан. Спасение верующих сегодня не в том, что они хорошие, не в том, что они способны чтить в своих семьях праздники. Спасение в пролитой крови Иисуса Христа. В этом спасение. Как когда-то иудей помазал косяки дверей кровью, и на этом все. Более он ничего не мог сделать. Остальное было во власти Бога. То же самое сегодня верующие, смотря, рассуждая над пролитой кровью Христа, а затем над Его воскресением, понимают, понимает, что в этом наше избавление, которое мы воспринимаем на веру, как на веру воспринимали иудеи Божье избавление, когда они помазали кровью убитых животных косяки и дверей. Это указывало на Божье избавление, но избавление связано с выполнением Божьего повеления. Это основа Пасхи. Люди, вы сделайте вот это, а я вас сохраню. Вот этот принцип переносится и в Новый Завет. Вы сделайте, я вас сохраню. Мы будем говорить сегодня о важности факта воскресения Иисуса Христа. Тора, которая описывает Пасху, Тора – это пятикнижие, первые пять книг Библии, именно ясно указывает на то, человек, который писал по Божьему повелению эти книги, Моисей, прямо записал следующее, слова Моисея. Господь через него говорит: «Я воздвигну им», то есть Израилю, пророка, «из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Это серьезное предостережение было для израильского народа. Смотрите, закон дан о Пасхе, но Бог предупреждает. Моисей – это пророк, но будет другой пророк. Согласно грамматике языка, это единственный пророк, единственный неповторимый. И Бог прямо говорит: такого, как ты, то есть он будет человеком, и он будет от моего имени говорить. А те, кто не послушают этого пророка, Бог с ними будет иметь разговор. Это важное основание, которое позволяет нам идти дальше. Проходит некоторое время, и еще один из пророков, пророк Иеремия, очень известный в израильском народе, ясно говорит следующее. Господь через него обращается к своему народу, для которого праздник Пасхи был установлен. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Обратите на это внимание. Первый завет был заключен на горе Синае, когда Бог дал закон Моисеев. Но Господь, это же Господь говорит: я новый завет заключу. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. С этим связана Пасха, друзья. Избавление евреев из египетского плена связана Пасха. Но вот этот завет, смотрите, что дальше говорит Господь. Тот завет мой, который был заключен, люди нарушили. Он потерял силу. Это важное заявление, которое позволяет идти нам дальше. Они нарушили мой завет. Господь говорит: хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их. Напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И третий текст, мы цепочку событий устанавливаем с вами, друзья. Бог установил ветхозаветную Пасху, дал закон, и в этом законе было сказано: придет пророк. И здесь Господь готовит их к приходу этого пророка. Люди нарушили Божий завет, и он говорит: я новый завет заключу. И вот приходит пророк, о котором говорил Моисей от Господа. И он говорит следующее: это пророк Иисус из Назарета. В предпасхальный день, совершая ветхозаветнюю Пасху, произносит слова: «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается». «Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Обратите внимание, Пасха – это избавление, которое связано с пролитием крови животных. Это основание ветхозаветной Пасхи. И этот же принцип избавления кровью, он заложен и в новозаветную Пасху. Кровь моя, которая за вас проливается. Через 12-14 часов после этих слов, которые этот пророк из Назарета произнес, он был распят. Распят позорно. Распят как разбойник на кресте и умер. За грехи абсолютно всех людей была пролита его кровь избавления. В субботу пророк из Назарета, убитый, оставался в покое, не воскрес, и тем самым символически почтил субботу. Но воскрес в первый день недели, и тем самым указывая на начало нового периода. В Библии очень известно выражение о действии Господнем «се творю все новое». Во Христе Иисусе Бог нечто новое созидает. Это действительно так. Воскрес пророк из Назарета по Писанию. Брат Андрей проповедовал действительно очень многие детали, надо точнее сказать, все детали и страданий Христа. И его воскресение происходило исключительно по Писанию. То есть важно подчеркнуть, почему Библия об этом говорит, чтобы показать, что Иисус – это не что-то инородное, чужое по отношению Ветхого Завета. Иисус пришел по предсказанию Моисея, по предсказанию пророков и пострадал по предсказанию Торы, по предсказанию Ветхого Завета и воскрес по Писанию. Для нас это очень важно. Понимать это, понимать связь между Ветхим и Новым Заветом, понимать, что Пасха – это единый праздник. Пасха – единый праздник. Он начался 3500 лет назад. Но если где-то 1300 с лишним лет назад он символически указывал на новую Пасху, то уже 2000 лет христиане отмечают этот праздник, то есть продолжают эту традицию почитать, благодарить Бога за избавление, которое тоже связано с пролитием крови. Только нам сегодня не нужно мазать косяки дверей кровью. Кровь Христа уже была пролита. От всех людей сегодня ожидается одно – прими это верой. Как когда-то иудеи ожидали верой, что пройдет ангел-губитель и не погубит их. Пасха верующих – это Христос, распятый за нас. Павел ясно об этом говорит. Павел, который в прошлом был достаточно известным человеком, членом Синедриона, Сангидрина, как сегодня говорят. Очень известный, авторитетный человек, который был достаточно серьезно научен, был верен отеческим преданиям, верен Торе, верен Моисею, верен пророкам. Но когда Иисус из Назарета, против которого он воевал, против которого и сегодня многие люди воюют, очень многие израильтяне сегодня не могут понять, что Иисус – это есть пророк, о котором говорил Моисей. Павел тоже, в то время Савл, он воевал против этого пророка. Но когда этот пророк лично с ним встретился и не стал его осуждать, он испугался, перепугался, как мы бы сегодня сказали, до смерти. Ослеп, видимо, на основании этого нервного стресса. И Господь ему говорит прямо, «Я Иисус, которого ты гонишь». И когда эти слова раввин услышал, он понял одно, с ним воевать не надо. И он в смирении, в сокрушении говорит знаменитые слова, которые сегодня надо, чтобы каждый человек произносил. «Что повелишь ты мне делать?» Не что я после этого буду делать, что ты мне повелишь делать. Итак, наша Пасха – это Христос, распятый за нас. Праздновать Пасху учит Тора, и это правильно, друзья. Правильно делает иудейский народ, что и сегодня учит детей своих отмечать этот праздник. Правильно делают христиане, потому что Писание повелевает и нам через Христа, через учение апостолов учить наших детей празднику Пасхи. Очень интересная, друзья, деталь, когда мы жили в странах, откуда мы выехали, там достаточно была восточная традиция, и праздник Пасхи был связан со многими обрядами. Мы переехали в западный мир, который другие традиции имеет. И мы здесь едва ли видим крашеные яйца, куличи и многое другое, с чем связано было восточное, праздновать восточной церкви. И это еще раз заставляет нас серьезно о чем подумать. Бог в этом году чудо совершил, друзья, удивительное чудо, возможно, мы его не заметили. Праздник Пасхи одновременно отмечают две мировых религии сегодня. праздник Пасхи одновременно отмечают все три ветви христианства. Западная церковь, Восточная церковь и протестантская церковь, которая, если живет на территории, где западное христианство, они отмечают вместе с Западом. Если живет на восточной половине, то они отмечают, как на Востоке отмечают. Но сегодня отмечают Пасху все ветви христианства. В один день она совпала. Вместе с этим с 15 апреля по 22 апреля отмечается иудейская Пасха. Сегодня 20 апреля, если вы еще не забыли с утра. То есть все, и иудаизм, и христианство, и все в то же время христианство, как бы единой семьей сегодня, поклоняется воскресшему. Друзья, неужели это для людей не сигнал, что Бог единый, что Он достоин поклонения, что хватит сегодня камни бросать друг в друга, хватит возмущаться, хватит негодовать. Христос заклан за нас, Христос – Пасха наша. И сегодня день, когда мы можем почтить Его действительно, поклониться Ему, забыв все раздоры, убрав все, друзья. Это действительно праздник благодарности Богу за Его избавление. Евангельская Пасха – это воскресение Христа, то есть фундамент веры всех христиан, независимо от того, какие церкви они посещают. Почему? Потому что Библия об этом говорит. Пасха наша, Христос заклан за нас. Евангельская Пасха – это пророческое исполнение ветхозаветной Пасхи. Евангельская Пасха, на нее указывала ветхозаветная Пасха. Ветхозаветная Пасха, хочу на это обратить внимание, это ретроспективное событие, то есть это событие, которое было в прошлом. Сегодня от иудеев не ожидается, чтобы они помазывали кровью косяки дверей. Сегодня для иудейского народа, для которого эта Пасха была установлена изначально, ожидается одно – почтить и поблагодарить Бога за избавление, друзья, всего лишь навсего. Не надо было ничего делать. Это серьезно, друзья. Это воспоминание, избавление, связанное со смертью животных. Празднование Пасхи сегодня – это воспоминание события, и выражение благодарности Богу за избавление от плена. Мы говорим с вами о ветхозаветной Пасхе. Новозаветная Пасха, это, с одной стороны, ретроспективный взгляд, то есть он произошел в прошлом. Ретро – это назад, старое. Пасха наша, Христос, событие произошло в прошлом, но, что важно, имеет перспективное избавление. То есть хоть Пасха, Христос, заклан за нас, произошло практически 2000 лет назад, но это событие в прошлом имеет одинаковое влияние сегодня. Я смелюсь сказать, чего нельзя сказать о ветхозаветной Пасхе. Потому что ветхозаветная Пасха никак не изменяет человека. Это просто факт, который был избавлением израильского народа. Новозаветная Пасха, да, это событие в прошлом. Сегодня не надо символически изображать распятие Христа. Друзья, это было, мы это признаем верой. Но это событие сегодня влияет на каждого человека. Пасха – это событие, имеющее прогрессивное продолжение, то есть оно постоянное, через исповедание пред Богом абсолютно любого человека. То есть покаяние человека пред Богом приобщает его к подлинному празднованию Пасхи. Смотрите, что пишет Писание. «Лучшего завета поручителем соделался Иисус, пророк из Назарета». «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив». Для чего? Чтобы ходатайствовать за верующих. Христос жив, что вы ищете? Живого между мертвыми. Он жив. Христианство не может показать могилу своего основателя. Единство может показать камень отваленный. Но нет основателя в гробе. Это факт, друзья. И этим самым христианство еще раз показывает свое превосходство над религиями, основателей которых мертвые. Это серьезно, друзья. Христос жив. Он жив для того, чтобы всякий, кто приходит к Нему, мог получать от Него избавление. Чтобы это избавление касалось лично каждого, друзья. А если Христос не воскрес, что тогда? А если Христос не воскрес, что тогда? Позвольте предложить очень интересное размышление. Мы прочитали стихи, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Итак, если Христос не воскрес, что тогда? Тогда вера в Бога бессмысленна. Вера в Бога бессмысленна. Слово интересно, вера ваша тщетна, это слепая идея, это заблуждение, это вселенский обман человечества. Если Христос не воскрес, то христиане сегодня одурачили весь мир. И этим занимались 2000 лет. Во что не верят? Это пустота. Ваши друзья, только потому, что Христос воскрес, христиане существуют. Только потому, что Христос воскрес, христиане сегодня действительно получают от Бога помощь, получают поддержку, получают обновление, получают прощение грехов. Если Христос не воскрес, наша вера бессмысленная, глупая идея является обманом человечества. Если Христос не воскрес, тогда абсолютно все верующие, во-первых, говорящие перед вами, остаются во грехах. Если Христос не воскрес, как бы я ни просил у Бога прощения, я во грехах остаюсь. Это важно, друзья. Бессмысленно покаяние. Тогда христиане обманывают и говорят, надо каяться перед Богом. Зачем каяться? Все равно ты во грехах остаешься. Об этом Христос, Писание очень ясно говорит. Абсолютно нет никакого прощения грехов. И все верующие, хоть и не исповедуются пред Богом, они остаются во грехах. Если Христос не воскрес, тогда все верующие погибли. И они лгут, что есть жизнь вечная. Они лгут, что там не будет смерти. Они обманывают, говоря о жизни вечной. Если Христос не воскрес, верующие погибли, следовательно, они не имеют вечной жизни. Потому что основателем вечной жизни является Христос, победивший смерть. Если смерть не побеждена, бессмысленно надеяться на вечную жизнь, друзья. Если Христос не воскрес, верующие погибли. Если Христос не воскрес, тогда ада не существует, друзья. Если Христос не воскрес, не существует ада. Следовательно, абсолютно нет никакой ответственности. Нет никакой справедливости. Нет никакого воздаяния. Умер и все. Удачно умер, хорошо похоронили, значит, хороший был человек. Неудачно умер, нехорошо похоронили, значит, нехороший был человек. И все, на этом все закончено, друзья. Если Христос не воскрес, ада не существует, тогда нет воздаяния, нет справедливости. Тогда прав тот, у кого больше прав. Это страшно, друзья. Мы поднимаем специально вопрос, почему? Потому что это было даже в ранней церкви. А если Христос не воскрес? Поэтому Павел и поднимает этот вопрос. Эта трагедия в сознании, в понимании была тогда, она не новая сегодня. Если Христос не воскрес, тогда верующие самые несчастные люди. Мы прочитали слова, если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Но если Он не воскресал, мы самые несчастные люди. Верующие самые несчастные люди. Они просто себе самовнушением, коллективным аутотренингом занимаются, внушают, что у них все окей, что у них будет жизнь вечная, что у них полный порядок, что они самые счастливые люди, просто пластмассовую улыбку делают ежедневно, 24 часа в сутки, и на этом все. Друзья, если Христос не воскрес, тогда верующие самые несчастные люди. Так об этом говорит Павел. Но пойдем дальше. А если Христос воскрес? Мы коснулись немного мысли, если Христос не воскрес. Что вам удобно? Удобно первое, пожалуйста, принимайте это. Бог вам эту идею никому не будет навязывать. Но послушайте, а если Христос воскрес? Как когда-то противники Божьи, создавая союз безбожников в царской России, уже не в царской, а уже в новой России, после Октябрьского переворота, воевали против верующих. Им говорит, послушайте, вы воюете против Бога, а если есть Бог, то не дай Бог. А если все-таки Он есть, А если все-таки Христос воскрес? Ведь либо Он воскрес, либо не воскрес. Если даже логически об этом думать. Но почему, если нам удобно говорить о том, что Он не воскрес, почему сегодня мы не можем посмотреть на другой факт? А если Он воскрес? А если Он воскрес, что тогда? Некоторые мысли. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Если Христос воскрес, тогда вера во Христа имеет и смысл, и основание. Если Христос воскрес, друзья, верующий, его вера в Бога, его вера во Христа, в Иисуса, пророка из Назарета, она имеет основание, она имеет смысл. Если Христос воскрес, тогда есть, друзья, это Евангелие, есть прощение грехов абсолютно всякому верующему во Христа. Если Христос воскрес, Бог прощает ваши грехи. Не потому, что вы хорошие, и даже не потому, что вы попросили прощения, а потому, что Христос воскрес для вашего оправдания. Бог проявляет милость, да, мы просим прощения без того, чтобы попросить прощения. Не, Бог не будет нас прощать, но важно подчеркнуть, как евреи помазывали косяки дверей и больше ничего не могли сделать. Остальное зависело от Господа, избавит или не избавит. Аналогичная ситуация и при нашем покаянии, то же самое. Символически это помазывание кровью косяков дверей, позвольте сказать, нашего сердца. Мы помазали, мы исповедались, говорим, Господи, во имя пролитой крови, прости меня. И все, друзья, мы сказали это. Остальное от кого зависит? Обратите внимание, Бог по своей милости прощает и прощает, потому что Христос умер за наши грехи. Но Он и воскрес для нашего оправдания. Верующий, если Христос воскрес, тогда есть прощение грехов всякому верующему. Верующий не находится во грехах. Он был во грехах, но когда он приходит к Богу и просит прощения, «Господи, помилуй меня, я грешник, я неправильно жил перед Тобой», Бог его прощает. Бог его очищает, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие, кто стали верующим, имеют в прошлом дурную репутацию. Потому и говорят, мы знаем этого. Знаем точно. Были и хуже, чем даже вы знали. Но весь секрет в том, что когда грешный человек, преступник перед Богом, приходит к Господу, и говорит, Господи, помилуй меня, Христос умер за мои грехи, прости меня, великий Бог, потому что Христос умер и воскрес, прощает этого человека. В ваших глазах он преступник, в Божьих глазах он не преступник. Потому что он попросил прощения, он исповедался пред Господом. Это важно, верующий не находится во грехах. Если Христос воскрес, тогда смерть побеждена. Христос, Павел говорит прямо, воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых. Верующий здесь, на земле, надеется на Христа там, в загробной жизни. Верующий живет здесь на земле, но он знает, что только потому, что Христос воскрес, он будет жить вечно. Не потому, что он просто верит в эту идею, а основание для его веры, что он будет жить вечно, это воскресение Христа. Христос победил смерть. Если Христос воскрес, тогда есть воскресение мертвых. Если Христос воскрес, тогда есть воскресение мертвых. А значит, друзья, есть загробная жизнь. Есть время, когда каждый из нас отчитается перед Богом. В вечную жизнь не ваша вера отцов приводит, не ваши добрые дела приводят, не ваше долгое посещение храмов приводит или сколько вы пожертвовали. Вечную жизнь у каждого из нас одно право войти, только через кровь Христа. Все. Ничего более нам не позволит войти в вечность. Только потому, что Христос воскрес, есть право у вчерашних грешников, кто покаялся, войти в вечную жизнь, только потому, что Христос воскрес. Если Христос воскрес, есть воскресение мертвых. Павел пишет так, когда же тленное это облечется в нетление, и смертное, тело наше смертное, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смотрите, какое сильнейшее заявление делает Священное Писание. Христос воскрес, поэтому воскресение Христа – это вызов аду, вызов всем бесам, вызов дьяволу. Где ваша смерть? Где ваша сила? Где ваша победа? Воскресение Христа – это торжество над адом, это торжество над силами зла. Если Христос воскрес, тогда верующий оправдан Богом. Если Христос воскрес, то мои грехи, которые я в прошлом делал и исповедовал пред Господом, они оправданы. Что это означает? Бог не судит верующего во Христа. Если Христос воскрес, то тогда Бог не судит верующего во Христа. Почему? Потому что Христос для чего воскрес? Для оправдания нашего. Смотрите, что говорит Писание. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иоанн пишет, один из евангелистов, слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Уже имеет, обратите внимание, не будет иметь далее. «И на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». В прошлом раввин, апостол Павел, в прошлом Савл, прямо сказал, что Бог будет судить весь мир. Это правда, друзья. Бог будет судить весь мир. Через кого Он будет судить? Через Иисуса Христа. Это важно, друзья, всем нам сегодня помнить, что всех Бог будет судить. Мы все приговорены, друзья, за грехи наши. Мы приговорены к смерти. Но важно подчеркнуть, мы родились во грехах. Мы много грехов наделали, мы достойны, друзья, смерти. Это правда. Библия прямо заявляет, Бог заявляет, возмездие. Хочу подчеркнуть, за один грех. За любой, а тем более, если их много. Что? Смерть. Так Писание говорит об этом. Поэтому мы достойны, друзья, смерти. Это правда. Вот такие порядочные, красивые. Мы достойны смерти. Потому что много делали, делаем неправильно перед Богом. Важно подчеркнуть. Но, когда человек, понимая, что он погибает, и он направляется в ад, он обращается к Иисусу Христу и говорит: «Господи Иисусе, Ты умер за мои грехи, и мне стыдно смотреть на мою греховную жизнь, я понимаю, что я преступник перед Тобой. Господи, помилуй меня». Вот то, что сделал разбойник на кресте. Он даже не просил: «Пусти меня в Царство Небесное». Он сказал: «Вспомни обо мне». Что делает Господь? Смотрите, сокрушенное сердце. «Сегодня будешь со мной в раю». Это действие Иисуса Христа. Бог прощает и позволяет человеку иметь жизнь вечную. Это, друзья, библейское основание, которое говорит о том, что всех Бог будет судить. И верующие подвержены суду. Но важно подчеркнуть, Бог смотрит на наши прошлые грехи, которые исповеданы через кровь Иисуса Христа. Кровь избавления. Вот как Бог на нас смотрит, иначе мы не можем получить избавление. Мы все достойны смерти, это факт. Но когда Господь смотрит на отдельно взятого, говорит: да, он достоин смерти, но кровь Христа омыла его грехи. И поэтому ему дается право в вечную жизнь. Но все люди подвержены будут суду. Это важно, друзья, понимать. Библия ясно об этом говорит всем нам, чтобы мы не обманывались. Не наша порядочность, не наше понимание справедливости, истины, желание делать добра дает нам право на жизнь вечную. Только кровь Иисуса Христа. Кровь Христа – это Пасха. Христос заклан за нас. Это наша Пасха, кровь избавления. Итак, Христос воскрес. Израильский народ хранит более 3500 лет празднования этого праздника. Хранит веру в совершенное Богом избавление израильского народа из плена. Израильский народ и по сей день чтит Пасху. Для израильского народа Пасха – это напоминание о выходе из египетского плена. Христианский мир хранит веру в избавление от греха и смерти, совершенное через смерть и воскресение Иисуса Христа. Избавление во Христе – это не только исторический факт, который был 2000 лет назад, но вместе с этим воскресение Христа – это обновляющая сила каждого верующего. Воскресение Христа – сила для всякого верующего. Эта сила помогает библейскому верующему жить на земле, устремляясь в вечность. Сила воскресения Христа. Христос воскрес для моего оправдания. И эта сила помогает верующему жить на земле, но устремляться в вечность. Верующий надеется на Христа не только здесь на земле. Поэтому он самый счастливый человек. Если перефразировать фразу, если Христос не воскрес, то верующий самый несчастливый. А если Христос воскрес, они самые счастливые. Почему? Потому что, живя здесь, они находятся в ожидании того, когда они будут воскрешены, друзья. Верующие – самые счастливые люди, потому что Христос воскрес, если действительно они верят в Господа Иисуса Христа. Христос воскрес и для тебя. Даже если ты не принимаешь этот факт, даже если ты его отвергаешь, знай одно, ты уйдешь с этой мыслью, с этого богослужения, что Христос воскрес и для тебя. Не принимай это, но только знай, что Христос воскрес для того, чтобы ты был оправдан. Но оправдание Господне на тебя распространится тогда, когда ты выполнишь Божье повеление. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Я это сделал, это сделали все верующие. Это единственное условие, на котором Бог принимает всех людей. Его миновать нельзя, даже если вы считаете себя очень порядочным человеком. Потому что наша праведность, как пророк говорит, как запачканная одежда, мы о себе всегда хорошего мнения. Но Бог через пророка прямо говорит, ваша праведность, как запачканная одежда. Поэтому у нас всегда есть основания, а есть аргументы, заставляющие нас покаяться, потому что мы запачканы. Приди к Господу. Сила воскресения Христа, а не просто воспоминание этого события, изменит тебя, когда увидишь себя во грехах без Христа. Пасха христианская, Пасха евангельская, Пасха библейская – это обращение твоего взора на Христа распятого. А остальные все традиции, где, как, что было принято, не имеет никакого значения в правильном отношении к празднованию Пасхи. Это всего лишь навсего внешнее украшение. Сама суть Пасхи в покаянии пред Господом, в понимании того, что Христос заклан за нас. Как когда-то невинное животное должно было быть убито, чтобы его кровью помазали косяки дверей, Христос также был невинный. Он не совершил ни одного преступления. Хотя, как брат Андрей проповедовал, обвинователи невиноватого, что грешный человек с успехом и сегодня может делать. Итак, чистый, святой, безгрешный Христос умер для того, чтобы ты мог не умирать, чтобы он принес для тебя в этом жизнь. Воскресение Христа – это событие для тебя. Это событие для нашего общества, для нашей страны, для нашего города. Воскресение Христа меняет цивилизации, меняет людей, меняет отношения в семьях, меняет отношения к недругам, опускает мечи. В библейском выражении «перекуют мечи на орала». Вот что делает воскресение Христа. Оно примиряет врагов. Оно изменяет, меняет, одевает нам, дает нам правильное зрение. Мы совершенно по-другому смотрим на самих себя. Мы совершенно смотрим по-другому на окружающее. Друзья, это не вымысел. Это реальность, которую Библия открывает сегодня для тебя. Что ты будешь делать с вестью о Христе? Это твое дело. Итак, либо Христос воскрес, либо Он не воскрес. Мы говорили о том, что если Он не воскрес, пожалуйста, живите как хотите, никакого воздаяния. Но помните, что может быть Христос воскрес, если вы противились. А если Он воскрес, тогда что? Тогда если есть Бог, не дай Бог. Так вот об этом, друзья, следует подумать. А Христос воскрес для того, чтобы жизнь и ты получил во Христе Иисусе. И у нас сегодня есть возможность поклониться воскресшему. Есть возможность помолиться. Друзья, если у вас, вы реально видите, рассуждая, слыша о том, что сегодня было предложено вам на христианском богослужении, если у вас есть желание просто у Господа попросить прощения, понимая, что только через Христа мы получаем жизнь вечную, понимая, что только через покаяние перед Богом мы получаем освобождение от грехов, у вас есть хорошая возможность на сегодня. Христос воскрес, и мы это утверждаем. Мы не доказываем это, друзья. Мы исходим из факта, что Христос воскрес. А если Он воскрес, вера наша имеет смысл. Есть то верующие оправданы в их покаянии, верующие самые счастливые люди, и верующий ожидает жизнь вечная. Итак, друзья, Христос воскрес! Аминь! Будем молиться!